Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», среда, 22 сентября, сейчас 16.06. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем следить за лентами новостей, обсуждаем главные темы этого дня, изучаем карту московских пробок. Вот только что появились сообщения, пока со ссылкой на источники, что новая Госдума нового созыва, избранная в прошлые выходные, может собраться на первое пленарное заседание 5 или 7 октября, то есть совсем скоро. Я цитирую по ленте агентства РИА Новости. Еще срочные сообщения, которые в эти минуты появляются. Посмотрим, что. ТАСС сообщает, российские боксеры на чемпионате мира в ближайшем будут выступать под флагом Олимпийского комитета России. Темы, которые мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут, это первое. Вот эта история с пересчетом итогов электронного голосования в Москве. Что это такое? Кто-то говорит проверка, кто-то говорит пересчет, кто-то говорит аудит, кто-то говорит, что что бы там ни происходило, ничего не изменится. Тогда зачем этот пересчет? Первая тема. Вторая тема. Сегодня в новостях есть предложение Центробанка усилить контроль за пополнением карт в банкоматах. Что за проблема и как это может поменяться, если предложение Центробанка будет реализовано? Об этом поговорим минут через 10. Параллельно следим за ситуацией на московских дорогах. Там сейчас пробки в 6 баллов. Как предполагается, они такими будут еще час или, может быть, полтора, потом 2 часа 7-бальных пробок, а потом спад уже к 8 часам вечера. Таков прогноз Яндекса, тот, который вот сейчас в эти минуты всем доступен. Прямой эфир, смс-портал работает, можно писать через Телеграм, можно звонить. 7373948, код города 495.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Продолжаем. Итак, первая тема. Сегодня стало известно, что электронное голосование будут пересчитывать, проверять. Не знаю, как это правильно говорить. Было решение общественного штаба по наблюдению за выборами. Зампред этого самого штаба Максим Буре был у нас в эфире и сказал, что итоговые цифры распределения голосов между партиями все равно не поменяются. Но это будет пересчет итогов электронного голосования в Москве. Почему это произойдет? Потому что был запрос КПРФ. Причем Буре, кстати, когда говорил с нашим корреспондентом, он подчеркнул, это не пересчет будет, а аудит. Это, говорит, проверка будет, что то, что мы считали, соответствует или не соответствует. Ну, действительности, видимо. На итоговые цифры, говорит, может повлиять только решение суда. Дмитрий Орлов, генеральный директор агентства политических и экономических коммуникаций. Дмитрий Иванович, здравствуйте.
Добрый день, Юрий.
Так вот, что сейчас, как вам кажется, происходит с итогами электронного голосования в Москве?
Ну, позиция сформирована. Это будет некий аудит, проверка, да, но отмены выборов и, соответственно, последующего пересчета голосов, а именно такая последовательность существует, да, отменить и пересчитать, иначе нельзя. Так вот, отмены не будет. Значит, проверка, что это за проверка, каким будет ее формат, я так понимаю, что как раз сейчас это и определяется, потому что об этом заявил, собственно, глава общественного штаба Венедиктов, о том, что будет создана некая техническая группа. Вот, о готовности к аудиту заявляет и Московская городская избирательная комиссия. Но еще раз подчеркну, формат этой процедуры, он пока не ясен. Может быть, будут просматриваться какие-то выборочные массивы, значит, проголосовавших. Но это исключительно мое предположение. Я не знаю, что именно будет.
Просто смотрите, Дмитрий Иванович, тут возникает какой вопрос. То есть мы будем это проверять, но что бы мы ни увидели, ничего не отменим.
Ну, не будет отмены выборов в Москве, вот этого массива, так сказать, дополнительного электронного голосования. Но, как показывает опыт избирательных кампаний, всех, которые происходили в России, возможны иски в суд, возможны отмены, пересмотры выборов на отдельных участках, там, по отдельным избирательным округам, это все совершенно возможная история. Проблема в том, то есть не проблема, а позиция, которая занята в Московской городской избирательной комиссии, заключается в том, что отмены выборов и пересчета глобально вот всей этой, значит, всего этого массива, который был введен в рамках дополнительного, ну, проголосовали люди, а потом он был введен в рамках дополнительного электронного голосования. Вот этого не будет. Об этом можно сказать точно. А каким будет формат этой проверки аудита, пока не ясно. Но совершенно очевидно при этом, что дополнительное электронное голосование – это очень продвинутая в технологическом и техническом смысле процедура. И чтобы, так сказать, не говорили о возможных нарушениях или там сбоях, да, я скорее все-таки говорю бы о сбоях и проблемах, чем о нарушениях. Так вот, чтобы о них не говорили, все равно она показывает значительно, ну, на дальнем горизонте, скажем так, да, показывает свою эффективность, и, конечно, эта технология будет развиваться.
Все-таки вот непонятно, как оценивать то, что произошло с электронным голосованием. Сегодня Песков, например, сказал, что перепроверка итогов онлайн-голосования – это демонстрация прозрачности выборов. Памфилова, как вы слышали наверняка, сказала, что Москве придется согласиться и дальше голосовать уже не на собственной платформе, а на той же платформе, на которой голосовали в других регионах. В этом году был какой-то эксперимент. Матвиенко сегодня уже сказала, что электронное голосование на выборах, ближайших выборах президента, скорее всего, будет распространено на всю территорию Российской Федерации. Так все-таки это удачный опыт?
Опыт удачный. Я, так сказать, думаю, что оценка председателя Совета Федерации, она излишне оптимистична все-таки по поводу всей территории. Я думаю, что 30-40% это более реально, но может быть 50%. Просто в силу технических возможностей. Если было реально, уже распространили бы на всю территорию. Мне кажется, что возможности ограничены в этом смысле. Вот, а что касается, не пересчета, а проверки, конечно, это свидетельство прозрачности. Свидетельство того, что общественный штаб, который пользуется значительной поддержкой и политического класса, и общественного мнения, что он, играет значительную роль в московской политике. Ведь он же, и в российской тоже, он опирается на мнение избирателей в конечном счете. Так что готовность к прозрачности, собственно, Мосгоризбирком сегодня продемонстрировал, но прозрачность демонстрировалась и ранее. Я, например, был в помещении общественного штаба вот в субботу накануне, собственно, воскресенья, уже когда происходило голосование, там все совершенно было спокойно, избиратели, то есть, прошу прощения, наблюдатели имели доступ к, собственно, процессу голосования, процедуре голосования. Я лично видел, как копировались. Каждый голос электронный, он копируется в специальный такой на бумажном носителе и собирается в такие большие, урны. И в этом смысле, когда Венедиктов говорит, что в крайнем случае можно пересчитать все, еще раз подчеркиваю, в крайнем случае, да, когда все можно пересчитать...
То есть пока об этом речи не
бумажном,
идет.
Да, в бумажном виде это, в принципе, можно сделать, но об этом речи не идет. Но о прозрачности... Даже готовность к аудиту, она, безусловно, способствует. Я хотел еще подчеркнуть, что ведь вот эти процедуры шифрования, я небольшой в этом специалист, но тем не менее, вот эти ключи, да, они же были, доступ к этой системе, он был гарантирован и был предоставлен и участникам политического процесса, и наблюдателям. И в этом смысле прозрачность, она гарантирована не только сейчас, и не столько, а с самого начала этой процедуры.
Ну, они как раз говорят, что какое-то время не у всех был доступ к этому процессу. Хорошо, Дмитрий Иванович, а вот как раз опираясь на вот эти утверждения,
да,
что не у всех...
он был непрерывно во время голосования.
Это да. Понимаете? Так вот, да. Опираясь на вот такие вот... А после голосования какое-то время не было, потом вот с тем, что вдруг все поменялось с точки зрения результатов в онлайне и в офлайне, все говорят, не буду говорить так, но многие говорят, что это резко подрывает доверие к самому институту электронного голосования. Вы так не считаете?
Я считаю, что риски есть. Риски именно в сфере восприятия общественности. Да? Но они временные, и я думаю, что вот с учетом той позиции, безусловно, конструктивной, которая занята Московской городской избирательной комиссией, и властями города, вот я думаю, с учетом этой позиции удастся вот эти настроения переломить, удастся их успокоить, скажем так.
Спасибо. Дмитрий Орлов, генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций, был с нами на прямой связи. Андрей из ВМФ пишет, что с его точки зрения электронное голосование будет эффективным тогда, когда он сам после голосования сможет убедиться, что голос его ушел за того или иного кандидата. Иначе это, говорит, фальсификация. А вот как вы будете убеждаться? Вот когда, просто вот возвращаясь, да, если уж так формулировать, а в обычном варианте, как вы убеждаетесь, что ваш голос ушел за того или иного кандидата? Вы ставите галочку, потом бумажка падает в урну, а ведь вы не знаете потом, куда она следует. Поэтому, получается, тогда и там фальсификация. Ну, тогда вообще нельзя проводить выборы. С другой стороны, я довольно много за последние часы читал людей, которые, во всяком случае, утверждают, что разбираются в этой технологии. И если я правильно понимаю, они, в общем, более-менее понимают, как можно убедиться, что голос был и ушел туда, куда нужно. Алла из Северного Тушина вслед за Станиславским вспоминает эту фразу «не верю». Она говорит: «я вслед за ним». Повторяю эту фразу. Николай, 445-й. Если аудит выявит массовый подлог итогов, то будет пересчет электронного голосования, а как иначе, хотя я не представляю, как можно пересчитать состоявшуюся блокчейн-цепочку. Но вот как раз говорят, что якобы все это можно сделать. 7373948. Телефон прямого эфира. И те, кто разбираются в процессе, говорят: подождите, а что вы вообще, собственно, копья-то ломаете? Ну, это реально можно сделать. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте. Алло.
Электронное голосование – это отвлекающий маневр от голосования в одномандатных округах, где у «Единой России» 200 голосов из 220. Это явная фальшивка.
Да что вы так думаете? Спасибо. Это он. Это он. Я узнал его. 7373948. Телефон... Ты же Юрий Николаевич? Нет? Мне кажется, он. 73... С другого телефона. Представьте себе. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте. Алло.
Алло.
Да, вы в эфире.
Ну вот, вы знаете, по поводу электронного голосования, что хотел сказать. Единственное, что какая вещь смущает, это как люди голосовали, а потом могли менять свои результаты.
Вы полагаете, что это неправильно? Алло. Вас очень плохо слышно, вы уж извините. Это точно он пишет, роман из Штутгарта, даже в Штутгарте узнают Юрия Николаевича. 7373948, телефон прямого эфира. Проблема с электронным голосованием в том, что не сразу показали результаты. Но это уже все рассказали, мне кажется. Мы будем сколько это повторять? Что если вдруг возникает вот эта технология переголосования, это резко оттягивает время появления результатов. То же самое произошло в неоднократно упоминаемой в связи с электронным голосованием, как опытное государство, в Эстонии. Там же тоже в 2021 году появилась вот эта технология. И сразу отъехали первые результаты по времени. 7373948. 265-я жалуется на то, как это в принципе было организовано. Ждала по электронке 3 часа, но голос все-таки был принят. Может быть, вы запутались и случайно проголосовали? Ведь 3 часа — это как раз тот интервал, который можно было использовать, чтобы переголосовать. Насколько я понимаю, идею ровно в том, что если вас кто-то как будто бы пытается заставить проголосовать, то идея была в том, что вы приходите, голосуете, делаете скан, отправляете для того, чтобы отчитаться, а через 3 часа приходите весело и голосуете, как хотите на самом деле. А нет, это Артём говорит, это Константин из Щелково. Тоже вариант. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Александр зовут.
Да, прошу.
Ну что, голосовал электронно, очень удобно. Единственное, что почему-то не смогли зарегистрировать на вот эти призы. Странно как-то, все блокируется, и на призы, на розыгрыши не прошли.
А для вас это важно?
Ну, важно, конечно, почему нет?
Ну, так просто, потому что, ну, это как бы не связанные вещи.
Как это не связанное?
Ну, голосовать-то надо как гражданин, а не за призы.
Нет, я голосовал как гражданин. Я вам говорю недостатки в электронном голосовании.
А это не имеет никакого отношения к электронному голосованию. Я говорю вам об этом. 7373948. Телефон прямого эфира. Слушаем вас. Вот опять, видите, как в сознании складывается. Неоднократно ведь говорили. Не связанные вещи. Ну, то есть, одно дело голосование, электронное голосование, другое дело вот эта штука с розыгрышем. Или как угодно можете. Теперь просто так вообще никто не будет голосовать, уверен Панк 13-й. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло.
Да, вы в эфире.
Добрый день. По поводу выборов. Вы знаете, сколько и где бы ни проходили выборы, всегда будут сомневающиеся люди. Всегда.
Это правда.
И всегда можно сманипулировать. Это абсолютно точно.
Ну, этого мы не знаем. Но вы-то как голосовали?
я не голосовал, потому что я не верю выборам.
А, понятно, человек вычеркивает из себя из процесса, но с другой стороны считает необходимым обсуждать его. Я не очень понимаю эту логику. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий. Вот я, если вы помните, уже звонил на эту тему, хочу сейчас высказать дополнительные соображения. Ну, та аргументация, что все надежно, типа того, что у нас же такое шифрование, там у нас блокчейн, там всякие ключи там синтезируются, это на самом деле для дураков объяснение. Вот,
а вы в блокчейне, а вы в блокчейне прекрасно разбираетесь?
Ну, я проект выполняю на эту тему сейчас. Ну вот, я хочу сказать, что мои представления о том, что было бы надежным, так сказать, обоснованием правильности подсчета голосов, вот все, которые голосовали дистанционно, у них же есть электронная почта. Вот, можно же там, так сказать, сделать программу, которая рассылает каждому то, как...
Нет, смотрите, а я вам скажу, что будет дальше. Вы получите свой голос и скажете, но учли другой.
А вот есть алгоритмы криптографические, что не только голосующий, но и любой, даже не участвующий в голосовании, может подсчитать, правильно ли подсчитан голос каждого избирателя.
Так и сейчас они говорят, что можно это подсчитать при желании. И, кстати сказать, вот опять же мы возвращаемся к тому, что ведь предварительные результаты электронного голосования появились совсем не в понедельник. Кто-то рассказывал, что он взял, да считал откуда-то. Любой из вас может отмотать и найти это. И те цифры были сильно похожи на то, что потом через много-много часов появилось официально. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий. Вы знаете, я молодой достаточно человек, я голосовал электронно. Но, скажу честно, прям большого доверия к этой системе у меня нету.
А к предыдущей системе было?
К предыдущей больше, то есть я не могу сказать, что оно было прям тотальное доверие, но больше. Я, так или иначе, я связан с выборным процессом, я был в избирательной комиссии один раз я избирался сам, на муниципальных, правда, выборах. И я считаю, что да, все-таки, когда мы стоим около урны, когда есть наблюдатели, когда...
Нам пока так, вернее, я понял. Но, с другой стороны, еще раз напомню, совсем недавно ведь мы говорили о том, что мы вот этими карточками рассчитываться не будем. Вот пока у нас в руках есть реальные деньги, вот это будет работать по-другому. Мы этого не понимаем, потому не верим, пишет Панк 13. Ну или Лиля Вечная. Наши при любом раскладе скажут, что их обманули.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Виталий из Филии пишет, короче, верить никому нельзя. Ну, можно по логике продолжать, мне можно. Горегин Тасунян к нам присоединяется, он президент Ассоциации российских банков. Горегин Ашотович, здравствуйте. Горегин Ашотович.
Да.
Здравствуйте. Я хотел вас попросить нам объяснить сегодняшнюю новость насчет усиления контроля за пополнением карт в банкоматах. Предложение от Центробанка есть, и если оно будет реализовано, что изменится?
Ну, просто требования к самим банкам по соответствующей и инкассации, и закладыванию денег, и, соответственно, обеспечению тех элементов безопасности, которые, вообще говоря, банки сами по себе используют по максимуму. Потому что здесь немножечко странно, что создается впечатление, как будто у банки... директивным образом менять. На самом деле в этом вопросе мы с Центральным банком работаем. Мы работаем довольно плотно, и здесь мы больше союзники, чем какие-то вещи возникают. Поэтому в качестве рекомендаций по противодействию мошенничеству, по возможности закладывания туда фальшивых монет. Просто, понимаете, Центральный банк может быть прав в том, что банки иногда в экономии не торопятся обновить свои, соответственно, программные продукты, свои банкоматы, работают с теми, которые уже имеют старую историю и не защищены, как современная техника. И в этом смысле проявляя беспокойство об этих возможных рисках, Центральный банк дает свои рекомендации. Но вы понимаете, что мошенники всегда там на полшага опережают события, и поэтому и фальшивки туда закладывают, и наоборот снимают через фальшивые карты, и взламывают иным образом банкоматы. Ну, это все требует постоянного отслеживания, и, конечно, то, что в руках Центрального банка, особенно его блок, который за безопасность отвечает, очень компетентные люди, которые собирают со всех банков эту информацию, ее как-то систематизируют, и у нас довольно часто с ними бывают там вебинары, заседания совместные, чтобы до банков доводить возможные риски и их минимизировать. Но ответственность все равно лежит на банках, то есть здесь никакой ответственности ни на Центральном банке, ни на государстве нет. Если вдруг оказалось фальшивки в банкомате, или если взлом банкомата и съем, ну, банк, конечно, вынужден нести соответствующую финансовую нагрузку, хотя это частично ударяет по клиентам, ибо клиенты пытаются доказать, что это не их вина, что они, значит, не давали каких-то возможности аферистам, а аферисты воспользовались их кредитной картой, или они получили, соответственно, фальшивые купюры без своей вины, получая в банкомате, ну, по схеме. Вот такая ситуация.
Так вот, тогда чуть точнее спрошу, что-то конкретно изменится с процедурой внесения наличных, или это будут меры, которые принимаются незаметно для клиента?
Нет. Нет, для клиента, конечно, это незаметно. Что значит процедура? Клиент, безусловно, будет работать так, как работал. То есть у него, он не должен будет с микроскопом изучать свою наличность, которую он вносит, или наоборот, которую он получает из банкомата. Речь идет о том, чтобы требования к самим банкоматам. А для клиентов, я полагаю, никаких дополнительных проблем не возникнет.
Ну и еще одно. В этой новости встречается определение антифрод-процедура. А что это?
Ну, именно процедуры, которые не дают возможность, соответственно, воспользоваться изъянами в самой технологии для изъятия, для пополнения неадекватными купюрами банкомат. То есть это процедурно описанные вещи, которые направлены против мошеннических схем. Там очень многое действительно в процедурах. Чтобы ты бы, ну, во-первых, чтобы были бы камеры слежения, раз, чтобы это не нарушалось и в случае чего, чтобы можно было бы сделать. Во-вторых, процедуры, связанные с использованием эквайринга, когда ты снимаешь или пополняешь банкомат, ну, с наличностью. Потом процедуры, которые предписывают действовать в случае возникновение каких-то стрессовых ситуаций, что ты должен сделать? Ты должен процедурно сразу позвонить в течение такого-то времени. Банк должен соответствующим образом отреагировать. Не должен отсылать клиента там после дождичка в четверг приходить. Он должен сразу посмотреть, если сама транзакция была какая-то проведена с сомнительными элементами, то значит у контрагента выяснить. То есть это цепочка, которая, чертик в деталях, это цепочка, которую Центральный банк достаточно хорошо описывает в своих нормативных документах, и, естественно, антифрод-процедуры предполагают пополнение их дополнительными какими-то элементами, которые защитят клиента и банки от несанкционированного участие.
Спасибо. Горегин Тасунян был с нами, президент Ассоциации российских банков. Центробанк предлагает усилить контроль за пополнением карт в банкоматах. Горегин Тасунян полагает, что на конкретном вкладчике это не скажется. Ну, то есть на процессе внесения денег конкретно это не скажется. Новости, которые в эти минуты появляются. Дмитрий Хохлов, известный в прошлом футболист, требует от Фейсбука 150 миллионов рублей за блокировку его фамилии в социальной сети. Все подробности в ближайших информационных выпусках. Один из них прямо сейчас, потом реклама, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Радиостанция «Говорит Москва», среда, 22 сентября, сейчас 16:35. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем, говорим о главных событиях этого дня, обсуждаем главные темы и смотрим на карту пробок в городе. Сейчас 6-бальные пробки. Как предполагается, они будут такими еще час примерно. Потом 2 часа 7-бальных пробок в районе 6 и 7 вечера. Ну а к 8 вечера уже 6-бальные пробки, и дальше все потихоньку рассосется само. Две темы, которые мы будем обсуждать. Голосование вокруг названия станции МЦД на Комсомольской площади. Той, что прежде называлась и пока называется платформа Каланчевская. Первая тема, голосование уже идет, предварительные результаты тоже более-менее понятны. А вторая тема, это новости из Евросоюза, где выступают за один тип зарядок для всех смартфонов. Для чего такое нужно и насколько это реализуемо, поговорим через 10 минут.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Срочное сообщение. Буквально час назад стало известно, что пока со ссылкой на источники, это неофициальная информация, что первое заседание вновь избранной Государственной Думы состоится, скорее всего, в начале октября, 5 или 7 числа. И вот еще одно сообщение со ссылкой на источники, в данном случае источники во фракции «Единая Россия», встреча Путина с руководством думских фракций ориентировочно состоится 25 сентября, то есть в ближайшую субботу. Еще про выборы тоже срочное сообщение. В Петербурге подсчитали 100% протоколов, и выяснилось, что там «Единая Россия» на выборах в Госдуму побеждает, набирая почти 35%, а на выборах в Законодательное собрание из Петербурга тоже побеждает, но там чуть меньше, 33,29%. Первая тема для обсуждения, мы начинаем.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
На портале «Активный гражданин» участники этого проекта, то есть люди, которые там зарегистрировались, в эти дни выбирают название для новой станции МЦД. То, что сейчас называется платформа «Каланчевская», теперь расстраивается, становится совсем по-другому выглядящим и, видимо, поменяет название. Во всяком случае, на днях об этом заговорил Сергей Собянин, ссылаясь на просьбы от местных жителей и от студентов. И вот теперь идет голосование варианта 2. Каланчевская, площадь трех вокзалов, или, как это обычно бывает на «Активном гражданине», третий вариант, пусть решают специалисты. Голосование идет, на данный момент побеждает вариант площадь трех вокзалов, несколько десятков тысяч человек уже проголосовали, более 50% выбрали этот вариант, чуть более 40% говорят, что новая станция для МЦД-2 и МЦД-4 должна называться Каланчевская, ну и чуть меньше 10% тех, кто считает, что это должны решать специалисты. Никита Брусиловский к нам присоединяется, историк-архивист и москвовед. Никита, здравствуйте.
Добрый вечер.
Что вы думаете по поводу этого голосования?
Ну, поскольку в последнее время даются действительно новые наименования для новых станций, и очень хорошо, что об этом решили спросить самих горожан, идея сама по себе правильная. Оба названия существуют, и оба используются, и на карте Москвы они есть, поскольку и соседняя улица называется Каланчевская, а когда-то и вся Комсомольская площадь тоже была Каланчевской, но в народе она давно стала уже площадью трех вокзалов. Поэтому эти все названия, и Каланчевская, и Комсомольская, и три вокзала, они вполне себе мирно и спокойно сосуществуют. Другое дело, что площадь трех вокзалов – это именно название неофициальное. Оно скорее такое разговорное. Может быть, даже лучше, если бы оно осталось именно в речи, в повседневной жизни москвичей. А на карте лучше бы было, наверное, станцию назвать Каланчевская. Но это мое мнение как москвоведа, как историка.
Когда вы говорите о том, что это вот, как это сказать, неофициальное название, это что, первый случай, когда неофициальное название может стать официальным?
Ну, я не буду уж утверждать так 100%, что прям самый первый, но таких случаев не очень много. Обычно все-таки применяются именно официальные названия, которые давно уже утверждены и которые давно существуют. В этом смысле Каланчевская уместна еще с давних времен, еще в те времена, когда здесь был Царский дворец, и увенчан он был именно высокой башней, которую называли Каланчой. И когда здесь появились вокзалы, собственно, первое здание Николаевского вокзала, ну, тот, который мы сейчас знаем как Ленинградский, ведь там тоже есть в верхней части довольно-таки длинная вытянутая башня, тоже стали называть Каланчой. Так что, в общем и целом, объект, благодаря которому территорию можно называть Каланчевкой, тоже, кстати, вот такое народное прозвище, он вполне себе не исчез. Поэтому основания назвать станцию именно Каланчевской, они вполне себе существуют. Не говоря уже о том, что и железнодорожная станция Каланчевская тоже вполне себе остается. Плодить еще один другой вариант, называть это площадью трех вокзалов, тогда, наверное, нужно задумываться о переименовании самой Комсомольской площади в площадь трех вокзалов. Нужно ли это сейчас? Это уже большой вопрос.
Ну, тут еще наши слушатели пишут, что параллельно ведь объявлено о строительстве там 4-го вокзала, и будет странно, когда площадь 3 вокзалов, и на ней 4 вокзала.
И это, кстати говоря, тоже. Но другое дело, что есть вопрос, считать ли этот 4-й вокзал полноценным вокзалом или же только отдельной станцией. Но судя по тому, что ему предполагают действительно придать статус именно особого отдельного вокзала, то, наверное, этот довод тоже вполне себе справедлив.
Если бы вы, я не знаю, просто я не спрашиваю, участвовали вы в голосовании, но если бы вы участвовали в голосовании, как бы вы проголосовали?
Я бы выбрал все-таки Каланчевскую.
Тогда еще один вопрос по поводу этого голосования. Там есть третий вариант, это должны решать специалисты. Какое-то количество людей этот вариант выбирает. А можете нам объяснить, а кто те специалисты, которые принимают подобные решения?
Ну, это в первую очередь историки, краеведы, специалисты по топонимике, то есть как раз по историческим наименованиям. Я думаю, что можно обратиться и к историкам железных дорог, например, которые тоже могут вынести свое суждение. Но в основном это именно специалисты гуманитарного характера, такого историко-культурного.
Спасибо. Никита Брусиловский был с нами на прямой связи, историк и архивист и москвовед. Мы запускаем на нашем телеграм-канале «Радио говорит МСК» параллельно тому, что идет в «Активном гражданине», свое голосование, и оно, в отличие от того, которое продлится еще довольно долго, голосование на «Активном гражданине» наше продлится до конца этого часа. Мы спрашиваем, как, на ваш взгляд, нужно назвать новую станцию МЦД-2 и МЦД-4 в районе прежней платформы Каланчевская? Там, кстати, старый вокзал Каланчевской параллельно будут реставрировать. И, как сказано, старая эта станция останется. Ну, в том смысле, что вокзал с надписью «Каланчевская» старый в любом случае останется, даже если станция будет вместо Каланчевской называться «Площадь трех вокзалов». Так вот, три варианта ответа, как и в «Активном гражданине»: Каланчевская, «Площадь трех вокзалов» или это должны решать специалисты. Голосование уже идет. Напомню, вы заходите в телеграм-канал «Радио говорит МСК», находите это голосование, оно выложено в 16 часов 30 минут, оно продлится до конца этого часа. Мы сейчас даже тему поменяем, а голосование продлится, и его итоги подведем вот в конце этого часа, то есть примерно в 16:58. Голосование идет. Теперь с вами поговорим в прямом эфире. Слушаем вас. Здравствуйте.
Юрий, день добрый. Геннадий, Москва. Ну, жил недалеко от этого места. Кстати, до сих пор Протопоповский переулок для нас безбожный остался. Скажу так еще.
Ну, он же вот все-таки Протопоповский.
Ну, а для нас безбожный, к сожалению, этот кусок истории. Вот эта тяга переименования, она вот, ну, оставляет. Так же, как и, вот, ну, согласен с Красными воротами. Но вот Каланчевка, это все-таки всю жизнь была Каланчевка. И никогда никто из москвичей, из нас там, не называл площадь трех вокзалов. На край Комсомольская она была. Ну, и это так и осталось.
Мне вообще кажется, что площадь трех вокзалов – это одно, а Каланчевская – это чуть-чуть сбоку.
Это немножко разные вещи. И нет у нас площади трех вокзалов. У нас есть Комсомольская площадь просто. Ну, а это вот тяга переименованием. Даже вот новые названия у нас. Вот, у нас строят, вот вроде собираются открывать метро, улица 800-летия Москвы. Да? И вдруг с какого перепуга. Мне говорят, ребят, будет Яхромская. А чем 800-летие Москвы-то не угодило? Яхрома лучше?
То есть вы полагаете, что название 800-летие Москвы – это уже историческое название?
А это историческая улица, в общем-то, тоже достаточно. Она очень давняя.
Очень это сколько?
Ну, сколько? Я живу, ну, скажем так, я живу, ну, там, извините, 67-го года, 50 лет.
Ну вот, не более того, спасибо. 7373948, телефон прямого эфира. Это просто уже тогда, когда мы говорим историческое название, потому что мне так привычно. Ну, это всего лишь привычка. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Каланчевка однозначно.
Почему?
Ну, Каланчевка.
Хорошее, в общем, понятное объяснение. Здравствуйте. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Меня зовут Анна.
Анна, здравствуйте. Я хотел бы соболезнования вам выразить, раз уж вы дозвонились.
Спасибо большое, Юрий Викторович.
Да, прошу.
Вы знаете, вот для меня это тоже никогда не была площадь трех вокзалов. В крайнем случае, Комсомольская. Ну, мы так привыкли. Я ее помню с детства. У нас вот Ленинградский проспект, даже когда он был шоссе, называли Ленинградку. Что же, ведь теперь Ленинградку переименовывалось?
Ну или да, это, я было? Тоже подумал, тогда надо Щелчок, Щелковское шоссе Щелчок, да, называть. Я понял, спасибо. 7373948. Голосование продолжается, напомню, в нашем телеграм-канале «Радио говорит МСК». Еще 15 минут можно будет голосовать. Каланчевская. Или надо переименовать площадь трех вокзалов, или это пусть специалисты решают. Ну, действительно, там же надо разобраться, это по деталям. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Леонид, Москва.
Да, прошу.
Ну, знаете, я думаю, что город должен быть в первую очередь удобный, а потом уже соответствовать каким-то там историческим представлениям отдельных жителей.
Вы полагаете, площадь трех вокзалов это удобно?
Причем не только площадь трех вокзалов, но вот эта станция, но и метро, и весь, ну, и вот вся вот эта вот история, которая там находится. Потому что это очевидно, главный...
Но это
объект,
да.
Который там есть,
Леонид, ну давайте тогда я вас спрошу уже, раз да, вы пожалуйста. Про три вокзала. К тому моменту там будет еще четвертый, а сама эта станция, это пятый вокзал.
Слушайте, я думаю, что когда-нибудь там еще будет космопорт.
Вот.
И вот тогда мы...
А мы уже три вокзала назвали.
Пока вот это так. И мы же говорим о том, как это сегодня. Вот сегодня это так. Ну, вот лично мое мнение, что это должно
Понял.
Да, место
Понял.
Трех вокзалов.
Принято.
Да.
Голосование продолжается. Каланчевская, три вокзала. Или пусть специалисты решают. В нашем телеграм-канале «Радио говорит МСК». 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Юрий, здравствуйте. Это Лилия Вечна. Только Каланчевская и никаких там трех вокзалов. И я, как человек, рожденный в Москве, я никогда так не говорила. Всегда Комсомольская площадь. Я полностью согласна с Анной.
Но
три
вот
вокзала это пошло...
Нет, смотрите, Лилия, сейчас подождите. Да. Три вокзала пошло. Да, это пошло, но пошло недавно. И вот предыдущий слушатель как раз пытался вам сказать, что, ну вот на данный момент вам не нравится, но, к сожалению, так пошло. И многие люди называют ее не Комсомольской, не Каланчевкой, а площадью трех вокзалов.
Юрий, вы знаете, ну давайте мы будем ориентироваться все-таки на мнение коренных жителей. Но почему мы должны подстраиваться под людей, которые приехали в город?
Это не всегда люди, которые приехали в город. Это люди, которые просто чуть позже родились.
Нет, я считаю, что это именно веяние людей, которые сюда приехали.
Понял, спасибо. А это неправильно, учитывать их интересы. Ну, это же как-то пошло, три вокзала. Площадь три вокзала — это не для местных. Это вот Алла пишет, а Александр Самойлов тоже не для местных. Это площадь три вокзала, это тоже для тех, кто приехал. 7373948. Голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК» продолжается. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день.
Да, прошу.
Я приехал в Москву в 60 лет назад, и для меня это всегда Комсомольская. Всегда была и будет, и пусть
подождите, останется подождите, Комсомольской. Подождите. Каланчевская никогда не была Комсомольской.
А Каланчевка пусть останется Каланчевкой.
А, вот так вот. Что было, то было. Пусть так и останется. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Да, Юрий, добрый вечер. Дмитрий, Москва. Ну, вы знаете, я вот, например, такой достаточно молодой человек, и мне площадь трех вокзалов всегда, в принципе, нравилась, и мы у себя в семье говорим всегда площадь трех вокзалов. Вот, просто совершенно верно, вы здесь заметили, что площадь трех вокзалов – это такое, значит, центральное такое место, которое непосредственно находится в центре этих трех вокзалов. А Каланчевская, совершенно верно, она вот по улице как бы проходит или какая-то...
Ну, то есть вы бы, несмотря на то, что вам нравятся три вокзала, Каланчевку-то бы оставили?
Это 100%. Это Понял. Уже устоявшееся место историческое, и здесь даже, ну, обсуждение... Нет,
просто видите, когда вы говорите про устоявшееся место, историки, вот Никита Брусиловский же напомнил, вообще-то Комсомольская площадь Каланчевская. Уж если так...
Ну, очень может быть, но это будет непривычно уже на слух.
А, вот видите, 7373948, Ивайс с нами на связи, слушаем вас, здравствуйте.
Да, добрый вечер, Юрий. Ну, с большинством я не согласен, в любом случае мы должны идти навстречу прибывающим в город так называемым транзитным пассажирам и туристам. Потому что многие таксисты по анекдоту также пользуются данным случаем, когда через какие-то кругаля возят от Казанского вокзала на Ярославский вокзал.
Мне кажется, это не это придумки, так в жизни не бывает.
Это не придумки, у меня было так, когда я отговорил одну девушку, которая хотела заплатить 2000, чтобы доехать с Казанского вокзала на Ярославский вокзал через Киевский. Вот, но дело не в этом. Я хочу сказать, что вы правы абсолютно, что это географически просто несовместимо с Каланчевской. Я, может быть, не за площадь три вокзала, а, проще говоря, всем известная данная площадь называется и плешкой между местными жителями, в том числе и гораздо удаленными по месту жительства от данной территории. Просто привокзальная площадь, это будет красиво, помпезно, может быть, и обозначать как раз то место, где находятся те точки сосредоточения трех вокзалов, где пассажиры мало будут путаться.
Спасибо. 7373948. Телефон прямого эфира. Но сейчас главное другое. Телеграм-канал «Радио говорит МСК». Вы заходите туда, находите в 16.30 выложенное в этот телеграм-канал голосование и принимаете в нем участие. Как, на ваш взгляд, нужно называть новую станцию МЦД-2 и МЦД-4 в районе прежней платформы Каланчевская? Каланчевская. площадь трех вокзалов, как это предложили Собянину, студенты и местные жители, местные в смысле, которые живут рядом с площадью, или это должны решать специалисты. Ну а если вы хотите реально влиять на принятие этого решения, вы еще должны пройти потом на сайт активного гражданина. Там голосование идет, и несколько десятков тысяч человек уже тоже проголосовали. Там на данный момент побеждает вариант площадь трех вокзалов. У нас еще одна тема для обсуждения в этом часе.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Юстас пишет, название у трех вокзалов бытовало в основном у таксистов, так что однозначно Каланчевская. Скиф при этом пишет, так ведь действительно реально это площадь трех вокзалов. В общем, непонятно. Главное сейчас голосование на активном гражданине. Мы выясняем позицию нашей аудитории локально. Это мы выясним через 8 или 9 минут. Ну, а на активном гражданине, на этом сайте, для тех, кто там зарегистрирован, голосование продолжается. Если вы не проголосовали, еще можете сделать это. Виталий пишет, мне в принципе непонятно, чем не угодило название Каланчевское. Ну так вы спросите у жителей местных, которые обратились к Собянину с идеей. Ладно, еще одна тема. СМИ пишут о том, что в Евросоюзе выступили за один тип зарядок для всех смартфонов. Речь идет об установке одинаковых гнезд в гаджетах. Законопроект разработала Еврокомиссия. Рейтер пишет об этом, ссылаясь на источники. В целях улучшения экологии Брюссель призывает в будущем вообще отказаться от техники с зарядными устройствами, что совершенно непонятно и требует разъяснений. Антон Гуськов, директор по связям с общественностью Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники. Он с нами на прямой связи. Антон Геннадьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
У меня первый вопрос по поводу вот этой истории, что в целях улучшения экологии в будущем Брюссель призывает вообще отказаться от техники с зарядными устройствами. Как это понимать?
Ну, мне кажется, это правильный вопрос Брюсселю задать.
Вы что-то знаете, известно, может быть, хотя бы об этих технологиях?
Да, ну, насколько нам известно, работа по, скажем так, некой унификации зарядных устройств давно уже ведется, и в Европе крупнейшие производители мобильных устройств, компьютеров, они привлечены к обсуждению этой темы. Пока не совсем понятно, что завтра законопроект появится. Насколько я знаю из источников, вот, собственно, близких к индустрии, из индустрии, да, речь прежде всего шла о том, чтобы сделать некий общий зарядный блок, грубо говоря, да, или один стандарт зарядного блока, который, ну, непосредственно в розетку включается, да. А вот от него там, чтобы, во-первых, он был разборным, потому что есть устройства, которые не, ну, содержат неразборный зарядный блок, да, внешний. Вот. И, значит, чтобы он был разборный, и с одной стороны это вилка, с другой стороны это выход какой-то стандартизированный. То есть выход из зарядного устройства стандартизированный, а дальше провод, который идет само устройство, может быть с разным типом зарядки. Но это то, что обсуждалось. Что в результате выйдет, пока неизвестно. В принципе, сейчас на рынке не так много разных видов зарядок уже используется, но здесь ведь это не просто форма зарядки. Это же еще и специальный, грубо говоря, слот, который позволяет передавать данные. Да? Потому что не только зарядка через него осуществляется, но и другие операции, подключение к другим устройствам, например. Поэтому здесь, конечно, какой-то вот такой горячности не нужно, с одной стороны. С другой стороны, да, действительно, европейские регуляторы говорят о том, что это все делается с целью повышения экологичности, потому что провода много выбрасываются, провода выходят из строя, и пользователи их часто меняют, и вот таким образом хотят каким-то, так сказать, способом снизить вот этот вот вред окружающей среде для того, чтобы провод дольше использовался и мог использоваться для разных устройств, например. То есть, если зарядка вместе не продается в комплекте, если она унифицированная и подходит для разных устройств, то ее можно использовать с разными устройствами более долгое время. А что касается вообще беспроводных зарядок, то, ну, мы знаем, что, ну, по крайней мере, самые последние модели смартфонов, они беспроводные зарядки поддерживают, эта технология тоже развивается, но, на мой взгляд, эта перспектива еще, ну, достаточно далекая, чтобы все устройства перешли на это.
С вашей точки зрения, насколько высока вероятность того, что все это не получится ровно из-за позиции компании Apple, которая, как говорят, главный пострадавший в этом вопросе будет?
Ну, я не думаю, что тут вот кто-то есть прям главный пострадавший, а есть не главный пострадавший. Здесь важен баланс интересов, прежде всего баланс технологического развития, да, и влияния на окружающую среду. Потому что, как я сказал, провода и зарядки, они сейчас, как правило, играют роль не только зарядки, но еще и порта для передачи данных, то есть кабель для передачи данных. Поэтому, ну, на мой взгляд, здесь важно соблюсти баланс интересов и компании, и технологического развития дальше, да, потому что это постоянно отрасль, которая развивается, и нельзя так вот просто взять и тормозить с одной стороны. С другой стороны, конечно, экологический аспект тоже важен, но надо понять, насколько именно провода вредят окружающей среде, потому что, ну, по крайней мере, в России, вот по данным, по открытым данным, доля электронного лома в общем объеме отходов всего около там 2%.
Ну, да, а провода-то и совсем мало будет.
Совсем, да. Поэтому вот, ну, насколько это такая прям существенная для нас проблема, ну, наверное, пока не самое главное. Да, все-таки у нас большую часть отходов генерируют именно добывающие предприятия, крупная промышленность. Это вот прям вал, да, отходов и то, что действительно вредит окружающей среде. Если говорить о таких, ну, бытовых отходах, коммунальных отходах, того, что, скажем, даже шире, что люди производят, да, все-таки, ну, вот видите, электроника очень мало, это меньше 2%, и, ну, это не столь существенный вред, конечно.
Спасибо, Антон Гуськов, директор по связям с общественностью в Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники. Значит, смотрите, ну, во-первых, нам за Брюссель ответил Николай. Они просто имеют в виду отказ от комплектации зарядным устройством каждого продаваемого смартфона. Ну, примерно об этом говорил Антон Гуськов. Это означает, что будут у всех одинаковые зарядные устройства, не надо будет покупать много проводочков. Тем более, что уже и так много сильно не надо покупать. Spambox пишет, у всех уже USB Type, и только Apple держится за Lightning. 7373948, телефон прямого эфира. Но, как кажется, разумно, говорит Антон Гуськов, на этом много с точки зрения экологии не сэкономишь. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Борис, Москва.
Прошу.
Ну, с точки зрения, то есть, вот последний комментарий, который вы дали, что они имеют в виду, он кардинально важен. Ну, потому что если они имеют в виду просто отказаться действительно от комплектации зарядкой, значит, чтобы не плодить эти провода, вот, это один аспект. Если они все-таки предлагают производителям перейти на унифицированный разъем, нет, это совершенно другой аспект.
Нет, и вот ровно... Нет, подождите, речь именно идет о том, чтобы все это унифицировать, и как следствие этого не надо будет продавать с каждым аппаратом зарядку.
Вот если унифицировать... Нет, я все равно разделю, если позволите.
Давайте.
Вот, унифицировать я считаю идею утопической, да, потому что, вспомните, да, значит, там, 10 лет назад кнопочные телефоны, значит, все, плюс-минус, да, значит, то есть два контакта. Потом пошли мини-USB, микро-USB, Type-C, да, значит, там, Apple 6-пиновые, 8-пиновые там и так далее. То есть технологии меняются, меняются принципы передачи данных, соответственно, постоянно... Время будет требовать менять эти разъемы. Другое дело, что тип разъема, допустим, там мини-USB, да, или микро, я уж сам запутался, микро, наверное, да, последний у нас был перед Type-C, вот, он живет уже так, ну, лет 5-8, наверное. Да,
ну, теперь
за
уже
время вроде... люди меняют по 2, 3, 4, 5 телефонов. Вот, и действительно, зачем плодить эти провода, вот, значит, вот. А по поводу лома, значит, то есть... что очень мало у россиян составляет электронный лом, да по одной элементарной причине. А вдруг пригодится, это наша еще советская, а вдруг, ну вот он же вроде работает, ну экран треснутый, пусть лежит. Так, зарядка, вроде бы слабенькая, там 350 миллиампер, да, мой телефон уже не зарядит. А вдруг пригодится для чего-то. Только поэтому, если сейчас все почистим свои столы, вот, я вас уверяю, будет огромный процент электронного лома.
Ну, разговор-то о том, чтобы нового электронного лома при этом не появлялось. Скорость зарядки, пишет Андрей, растет, и технологии меняются. А 402-й в другую сторону говорит, подождите, сейчас всего три типа разъема. Скоро все будет сплошь беспроводное, и зачем вся эта движуха тогда? А вот, как бы, понимаете, не все уверены в том, что скоро все будет сплошь беспроводное. Видимо, и в Евросоюзе тоже. С другой стороны, Виталий из Филей пишет нам, значит, у Евросоюза все хорошо, если они занимаются такими проводами и такими разъемами. Это радиостанция «Говорит Москва», смс-портал для ваших сообщений +7 925 48 94 8, телеграм «Говорит МСК-бот». Звонить можно по номеру 7373948. В следующем часе программа «Своя правда».